Радоница в дни карантина. Как помочь усопшим. Духовная жизнь дома. Опыт хабаровчан. По ту сторону свободы и достоинства. Каким образом пытаются управлять людьми в сети интернет.
От слова «радость» дальневосточники отметили Радоницу. В этот день у православных принято делиться пасхальным ликованием с усопшими. В храмах были совершены особые службы. Из церквей были сделаны прямые трансляции. Во время самоизоляции люди смогли помолиться из дома. Накануне родительского дня и митрополит Артемий и светские власти призвали горожан воздержаться от посещения кладбищ.
Если в этот час мы не можем по объявлению карантина быть на могилах наших усопших. Но это небольшая беда, потому что молитва не имеет границ, она не имеет времени. Она всегда соединяет нас с теми, кому направлена эта молитва. То есть это прежде всего с нашим Спасителем и с теми, о ком мы ходатайствуем перед Ним.
Могила для православных – это место будущего воскресения человека. После служб в храмах священники отправились на кладбище. На Центральном, Матвеевском, Ильинском они совершили панихиды. Записки с именами своих близких горожане смогли подать онлайн. По-новому. Из-за эпидемии коронавируса многие люди сейчас не могут посещать храмы. Получается ли вести духовную жизнь дома? Съемочная группа программы «Благовесть» связалась с одной из прихожанок Спасо-Преображенского собора. В обычное время она с детьми старалась не пропускать ни одной воскресной службы.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
А ваша семья сейчас по благословению Святейшего Патриарха не посещает храм? Расскажите, каким образом вы сейчас ведете духовную жизнь?
Наверное, как и все такие люди, как мы, которые оказались вне храмов, как-то стараемся дома молиться. Учитывая, что и дети сейчас дома, мы больше читаем.
Вот о трудностях.
Для нас как-то достаточно сложно бывает себя соорганизовать, то есть построить свой день. Не в привычном ритме, а уже в новом. Дети тут учатся постоянно, надо их чем-то занимать. И иногда внимание рассеивается.
А положительные моменты есть?
В то же время можно больше сосредоточиться на себе, не распыляться в вечной беготне куда-то и зачем-то. Больше внимания своим мыслям уделить.
Тогда расскажите, как вы провели пасхальную неделю?
Сын сидит довольный, что ночью мы пасхальную мы не спали, они с большим таким воодушевлением поставили свечечку в окошко, не искали у нас домов много из окон, где еще увидят. То есть такой все равно настрой был праздничный какой-то. Ну и службу смотрели, как-то они вот радостно узнавали, а вот этот, а вот тот, а я вот здесь, потому что сын у нас в алтаре помогает, в Спасо-Преображенском соборе, для него это вообще вот все такое родное было. Вот, немножко по-другому, наверное, посмотрели на службу, потому что, когда находишься в храме, понятно, что ты участвуешь во всем событии, во всем действии. Но, наверное, я, например, для себя не полностью знаю, что, зачем и почему. А тут все было с комментариями. Трансляция, и можно было для себя вот тоже сделать какие-то открытия. Mm-hmm. Вот. Ну и праздничный стол ночью.
Как помогли тогда вот трансляции из храмов? В этот период. Вот насколько они помогают, когда нельзя присутствовать? Вы уже сказали, что так была вот пасхальная ночь. А остальные удается вам смотреть? Уделяете вы это время?
У меня еще привязано к школе много. И тот же компьютер и телефон, они используются в учебном процессе. Поэтому утренние службы зачастую я просто по техническим причинам не могу посмотреть. А то, что есть в записи трансляции и вот присылают мне ссылки, да, пользуюсь.
Совместное время, оно как-то повлияло на ваши отношения с детьми, с мужем?
То, что все оказались дома, единственное, что папа наш ездит работать, ну, один там, вот, для нас не является каким-то напряженным фактором или там необыкновенным. То есть дети у меня в садик не ходили. Немножко больше проблема со школьными вещами. Мы можем больше как бы уделить друг другу времени, почувствовать, может, больше друг друга, научиться примиряться, потому что все равно, когда трешься нос к носу безвылазно, и конфликты случаются, мне иногда порычать хочется. Потом возьмешь себя в руки, успокоишься, и вроде бы все нормально. То есть учимся.
Спасибо большое, Наталья. Благодарим вас. И до свидания.
Напомним, святейший патриарх Кирилл попросил верующих усилить домашнюю молитву. Он благословил читать особую молитву от вредоносного поветрия. Так на церковном языке называется эпидемия коронавируса.
Несмотря на особые обстоятельства, храмы в Хабаровске остаются открытыми. В них, по милости Божией, ежедневно совершается богослужение. Священнослужители возносят прошения о жителях города, да и всей России. Церковь отделена от государства, поэтому ни копейки бюджетных средств в святые места не вкладывается. Храмы существуют только на пожертвования. В обычное время они поступают от тех, кто покупает свечи, подают записки о здравии, упокоении, сорокаусты и так далее. Например, только на отопление Спасо-Преображенского собора каждый месяц нужно находить по 200 тысяч рублей. На сайтах приходов размещена информация о том, каким образом можно помочь. Можно заказать требы онлайн, подать прошение о поминовении живых или усопших. Высоко оценивали святые. Старец Паисий Святогорец говорил: «Тот, кто дает, приемлет божественную радость».
Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о том, каким образом защитить себя и наших детей от опасности в сети интернет. У нас в студии гость из Москвы, известный психолог, кандидат наук Александр Невеев. Александр Борисович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Александр Невеев – эксперт по культам, деструктивным тренингам, специалист по когнитивным искажениям. Имеет диссертацию по социальной психологии. В качестве гостя приглашается в программы ведущих российских средств массовой информации. Александр Невеев является автором книги «Ловушки разума» и «Ловцы душ», «Убеждения, меняющие нашу жизнь» или «Что заставляет нас купить дырку от бублика». Кроме психологического образования, у Александра Невеева есть высшее экономическое.
Александр Борисович, сейчас выходить в интернет можно с обычного смартфона. В социальных сетях общайся хоть в автобусе, хоть за обедом, хоть лежа на диване.
Недавно меня там тоже просили прокомментировать вот эту странную ситуацию с аптечным ревизором. Женщина, 9 миллионов подписчиков в Инстаграме, фармацевт. Она, значит, рассказывает о том, какие препараты покупать, а какие препараты покупать не надо. И вот однажды она решила отметить, по-моему, то ли свой день рождения, то ли день рождения своего мужа в бане. Пошли в баню, набросали в баню сухого льда, баня заполнилась вот этим дымом. Они надели, значит, белый халат, шапочки, чтобы не обжечься об лед. Но, простите, фармацевт, он что, не знал, что такое сухой лед? Он не знал, что это твердый углекислый газ? Он не знал, что этот дым, который поднимается, мешает дыханию. И в закрытом помещении, если мы сейчас все вот соберемся, там 20 человек сюда посадим, все будут дышать, через сколько у нас закружится голова? Через 5 минут, а тут в разы больше концентрация СО2, сколько там, трое или четверо погибших, плюс пострадавший, ее муж умер. Ну и что вы думаете? Она устроила целый марафон в своем инстаграме по этому поводу. Обсуждают, вот уже день, как его нет, вот уже два, как его нет. Простите, это что, это заболевание? Вот мне прям спросили, это что, психопатология, она больная? Она не больная, просто для нее более реально, вы вдумайтесь.
Может, это реально?
Да, для нее более реален инстаграм. Поэтому, да, поэтому сегодня, и это для многих людей так, более реален наш образ в соцсети, потому что он более яркий.
Но это же изменение.
Да, он более красивый, этот образ, да, он более социально приемлемый, потому что, ну, в реальной жизни вряд ли у нас есть 200 человек, которые по каждому там писку нашему говорят, да, да, молодец, молодец. А в интернете это все так и происходит. Вот почему так получилось. Есть много теорий, но вот одна из них. Кто был самым выдающимся психологом вообще в 20 веке? Многие там скажут, ну, Фрейд. Фрейд это вообще не психолог, это шарлатан. А вот настоящий психолог, именно исследователь, это Скиннер. Скиннер в переводе кожевник. Что открыл Скиннер? Гениальную вещь. Что если вы хотите изменить поведение, неважно, там, животного, человека, наказание это вторично. Можно сколько угодно наказывать за то, что делать нельзя, это не поможет. А что поможет? Если вы подкрепляете то поведение, которое вам нужно. Подкрепляете, то есть, ну, грубо говоря, кормите. И таким путем он добился потрясающих результатов. Научил там голубей чуть ли не там сальто делать, чтобы еду получить. Понимаете? Кстати говоря, еще до Скиннера эту потрясающую вещь открыл, ну, не на научном, а на эмпирическом уровне, наш русский великий дрессировщик Дуров. Это он же впервые понял, что не надо животное бить там током или тыкать иглами. Нужно просто подкреплять нужное поведение. Да? И Скиннер не просто был психологом, он был идеологом. Он написал идеологическую работу, которую, естественно, в России никто не читал. Она даже и не переведена. А в Америке ее читали очень внимательно. Работа эта называется «Beyond Freedom and Dignity», то есть «По ту сторону свободы и достоинства». Уже само название, видите, какое? Что это за книжка? Это утопия. Там описано общество, в котором умные люди определяют, какое поведение нужно обществу, а какое нет. И придумали массу механизмов, как это поведение подкреплять. Книжка это, по-моему, там 60-х или 70-х годов. Тогда еще интернета не было. Но откуда возникла эта идея? Оставлять количество, показывать количество просмотров, количество лайков, оставлять возможность комментирования. Откуда эта идея возникла? Так вот же, это просто люди внимательно прочитали Скиннера. И сегодня интернет это самый настоящий ящик Скиннера, в котором массово, каждодневно, масштабно формируется поведение целых возрастных и социальных групп. Понимаете? То есть сегодня вы посмотрите, насколько одинаковы все эти комментарии, допустим, под патриотическими видео или под православными. Да все как под копирку. Как под копирку. Попы плохие, государства все плохие, одни мы хорошие. Да? И это ведь не просто так. Вы знаете, как граффити, рисунки на стенах, да, детские там, не очень. Они все как будто вот один и тот же художник рисовал. Да? Это же тоже очень серьезный симптом. Это означает, что за всем этим, в принципе, стоят одни и те же принципы, одни и те же посылы. Ну, мы не будем, так сказать, номины сунт одиозы, да, как говорят любители латыни, а вообще не будем называть имен, так сказать, они нам не нужны, но мы видим последствия. Не просто же так Христос сказал, что по плодам их узнаете их. Ну, а плоды сейчас какие? Детские самоубийства, какие-то вот эти извращения все, да, убийства, агрессия. Когда, это когда такое было, чтобы люди не просто избивали одноклассника, дети, а еще и записывали это на видео, выкладывали и с соответствующими комментариями. В основе, конечно, этого лежит именно вот это. То, что в интернете подкрепляется, прям по Скиннеру, то поведение, которое, в общем, не предполагает того, что наша там страна просуществует еще лет 50, допустим.
Как вы считаете, стоит ли у ребенка заменять смартфон на обычный кнопочный телефон?
У меня ребенок как раз первый класс пошел в сентябре. Ну, ничего, как-то справляемся без смартфона. И тут же важно не просто то, что...
Он говорит, вот он будет ущербность.
Да, 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 да.
Тут смартфон, а он...
Конечно, тут важно, да, тут важно понимать, что, во-первых, а мы сами-то родители, мы вообще кто? Мы вроде все в одной стране живем, говорим на одном языке, в одну школу ходим. Мы что, не можем сесть на родительском собрании, откровенно друг с другом поговорить? Ребят, мы сюда выпендриваться пришли друг перед другом? Или мы хотим детям нашим обеспечить нормальную судьбу и хорошее, достойное будущее? Может, мы не будем из каждого нашего семейного бюджета отбирать вот эти вот деньги? Может, мы как-то договоримся и лучше там скинемся на какую-нибудь поездку для наших детей в какое-нибудь интересное место? В музей там, допустим, или в какой-нибудь исторический город с богатой традицией. Может быть, так сделать? Ничего тут такого страшного нет. Можно договориться, можно обговорить. То, что, ну, в конечном итоге мы же все понимаем, что это все, вот, смартфоны там и так далее, это все в конечном итоге нужно не нам, а производителям. Это производитель хочет, чтобы мы это все купили. Ну что, не обойдется ваш ребенок без Инстаграма или без соцсетей? Или что, если он туда не будет заходить, там через каждые 5 минут он прям выпадет из реальности, что ли? Да нет, конечно. Поэтому лучше сосредоточиться на том, что для ребенка полезно, на том, что его реально развивает, на школьном обучении, на дополнительном обучении, на занятиях спортом. Потому что любой спорт, любой, в разы лучше, чем вот это вот сидение, уткнувшись в телефон. Поэтому тут главное начать. Главное приобрести решимость это сделать. А дальше, ну слушай, мы Гитлера победили. Ну, неужели мы не справимся с такой ерундой, как там смартфоны, которые нам все вот суют там в лицо, чтобы мы... Я думаю, что здесь особой проблемы нет.
Если говорить о детях, то сейчас даже обучение нередко происходит с помощью компьютера. Каким образом технически обезопасить своих детей?
В обязательном порядке нужно освоить, что такое родительский контроль. Это несложно. В интернете масса есть и... программы этих, очень хороший антивирус сейчас есть, в том числе и российского производства, которые это все позволяют делать. Главное, что надо понимать, это то, что родительский контроль нужно устанавливать не только на стационарный компьютер, но и на смартфон. Потому что 90% посещений сегодня сайтов, причем и вот этих вот потенциально опасных, это все со смартфона. То есть ребеночек где-то в туалете, под одеялом начинает это все смотреть. Поэтому родительский контроль нужно установить и туда тоже. Но опять же, нужно понимать, что есть технический, технологический компонент, а есть компонент человеческий. И вот без человеческого компонента тут не обойдешься. Такое нельзя делать, что вот с утра ребенок вдруг обнаруживает, что он не может там куда-то зайти. Нет, это все надо в личном диалоге, во взаимодействии. Обязательно какую-то компенсацию ему предложить, да, там, материальную или какую-то эмоциональную. То есть, ну, надо понимать, что ваш ребенок человек, что он личность, ему нельзя просто так вот директивно сделать это. Но сделать это нужно. Главное начать. Главное,
то есть,
вот,
если что-то забираем, да, у него из его интернет-потребностей, да, мы что-то даем. Так,
конечно, конечно. Да. То есть, если раньше вы ему купили смартфон, чтобы он сидел и вас не доставал, то теперь вам, конечно, придется придумать, как его увлечь. Допустим, если вы готовите, а ребенку дали смартфон, а теперь вы его забрали, да, то вы должны тогда сказать, пойдем, поможешь мне готовить, допустим. Или пока я готовлю, вот сделай то-то, то-то. То есть это, конечно, несколько сложнее, чем просто там мультик включить и забыть о своем ребенке. Ну, а с другой стороны, слушайте, ну, сколько мы живем на этом свете? Как можно упускать время, драгоценное общение с вашим чадом? Я не понимаю, ну, ради чего? Да, может, это где-то сложнее, где-то напряжнее. Да и то только по первоначалу, пока вы не привыкли. Потому что, когда мы уже привыкаем действовать определенным образом, ну, все, мы привыкли, нам это уже легко. Когда-то мы не могли, допустим, на велосипеде кататься или машину вести. Я вот вспоминаю, как я учился, это кошмар был. Так, на какую педаль? Ага, на эту. Так, сцепление отжали. Ай, не та скорость, блин, заглох. Так, ну, ладно, нажали, сделали, так, вроде все правильно. А, еще же надо рулить, да? А потом ничего, все это как-то срастается, мы это осваиваем, и все нормально. Вот это негативные эмоции, какие-то болевые ощущения, которые возникают, когда ты еще не умеешь чего-то делать, да, они все постепенно исчезают по мере наработки навыка. И здесь то же самое. Да, мы привыкли ребенку там что-то отдать, планшет, смартфон, компьютер ему включить и забыть о ребенке. Это просто привычка. Можно привыкнуть и к другому, это будет не менее просто. Вот и все.
Самый низкий возраст... ребенка, который может попасть вот в ловушку.
Угу. Ловушки бывают очень разные, понимаете, какая штука. Сейчас есть даже вот такие вещи, как, допустим, хакер вычисляет, что перед экраном смартфона ребенок или планшета, включает камеру незаметным образом и при этом показывает, допустим, порнографию или какую-нибудь чернуху, там, убийство, допустим. И маленький ребенок, там, 2-3-летний, 5-летний, он смотрит на это, и задача хакера – лицо ребенка в этот момент заснять. То есть есть вот, я даже не знаю, как их людьми даже не могу назвать, которые вот это все используют как тоже способ наслаждения, да, посмотреть на лицо ребенка. Поэтому под угрозой все. Но, конечно, Так что, если вы вдруг услышали, что ребенок плачет, он еще даже может объяснить вам не сможет, что там произошло. Но он уже в группе риска, как это потом отразится на его дальнейшем развитии, предсказать сложно.
А родители могут увидеть, что понять, что он видел, что...
Ну, могут понять, да, но это очень сложно, потому что...
Нет, понять, вот заглянуть...
Нет, следов не останется, нет. Вы даже можете не понять, что ваш телефон уже просматривается, это только профессионал может выявить. Понимаете? Поэтому я еще раз повторяю, чем позже вы это все будете давать ребенку, тем лучше. То есть... Я так планирую, что, наверное, ну, допустим, годам к 14 в идеале только нужно там смартфон, и то еще нужно посмотреть, для чего он, с какой целью и так далее. Чтобы связь была с ребенком, кнопочного телефона вот так вот достаточно. Или даже, может, не кнопочный, знаете, сейчас детские часы есть, это тоже более чем... И они безопасны, потому что там особо никакого нет, никакого ни программного обеспечения, ни там большого, значит, объема данных там не перекинуть. Поэтому это более-менее безопасно. Вот. Но, опять же, тут еще надо понимать, что далеко не все зависит от родителей.
Надо создавать свой интернет.
Да, да. По идее, конечно, как это должен Китае, быть суверенный интернет, примерно как в Китае. Но в Китае там избегают критики коммунизма. У нас все-таки критиковать нечего, у нас государственной идеологии нет. Но, знаете, вот ввести некие красные флажки, да, и чтобы человек понимал, что тыц, вы выходите сейчас в небезопасную зону, да, чтобы сами, значит, сотрудники спецслужб знали, какие IP-адреса в принципе тут могут быть, а каких тут в принципе быть не может, и чтобы реакция была мгновенная, блокирующая. Вот это вот сделать можно и нужно. Повторюсь, это как вот с улицей там, плохо освещенной. Если как только в городе появляется какой-нибудь участок, разбитый, пустынный, одинокий, неосвещенный, кто там будет? Бомжи, бандиты, изнасилования и так далее. Как только мы немножко облагородили, поставили свет, все сразу практически нормализуется. Да? Очень трудно совершать преступления при ярком свете софитов. Поэтому сейчас магазины, вот, не знаю, как в Хабаровске, но в Москве, допустим, крупные магазины, лучшая для них охрана какая? Там свет не гаснет всю ночь вот, на витринах. Поэтому ты приходишь на витрину, если ты хочешь, ты будешь виден всему городу. Никуда не денешь. То же самое здесь. То есть самое главное преимущество вот этих всех социальных инженеров, сетевых манипуляторов, хакеров – в том, что их не видно. Или их видно, но их методы сокрыты. Понимаете? Вот, то есть все эти там скрытые накрутки, всякие боты, всякие там фейки, иллюзия массовости. То есть все вот это обычно не видно. Обычно человек видит блогера, этот блогер что-то там вещает такое, что там как все плохо, там везде коррупция, тра-та-та, миллионы просмотров, и мы куча комментариев полепных, и мы не понимаем, что и просмотры, и комментарии, все это можно накрутить, элементарно были бы деньги.
Александр Борисович, благодарю вас за интересный разговор. Надеюсь, он был полезен нашим зрителям. До свидания.
До свидания.